Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
За 5 месяцев 2019 года россияне заплатили в бюджет 1,5 триллиона рублей подоходного налога. С прошлого года поборы с россиян выросли на 10%. Главным образом, налоговый пресс давит на малоимущих, с которых берут ровно столько же, сколько и с олигархов с огромными доходами. Административную нагрузку на бизнес Федеральная налоговая служба собирается снижать. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин попросил генерального прокурора Юрия Чайку проверить информацию об угрозах корреспонденту отдела расследования агентства «Медуза» Ивану Голунову. В документе Рашкин отметил, что доказательства вины Голунова по всей вероятности имеют признаки сфабрикованности. Он просит Чайку проверить угрозы и связь преследования журналиста с его расследованием в бизнесе ритуальных услуг. Депутат также подчеркнул, что мотивы фабрикации дела могут быть разными, но возбуждать дело против известного журналиста для улучшения статистики было бы крайне неадекватно. Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня. Полиция обвинила его в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Сам корреспондент настаивал, что наркотики ему подбросили. В суде он говорил, это из-за похоронного бизнеса мне поступали угрозы. Конец цитаты. 11 июня полиция прекратила дело против Голунова и освободила его из-под домашнего ареста. После этого Следственный комитет начал проверку сотрудников МВД, причастных к делу, а Путин уволил 2 их начальников-генералов.
Первая группа жителей Донецкой и Луганской народных республик получила паспорта Российской Федерации, оформленные в упрощенном порядке. Процедура включает в себя дактилоскопию и принятие присяги гражданина России.
Совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки на 25 базисных пункта до 7,5% годовых. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает, что нейтральная ставка находится на уровне 6-7%. Завершено строительство первого железнодорожного пути Крымского моста. Укладка звеньев из шпала рельсов завершилась на направлении, по которому поезда пойдут с полуострова на материковую часть России. Движение по железнодорожной части Крымского моста планируют открыть в начале декабря. МАК опубликовал предварительный отчет по результатам расследования катастрофы самолета «Сухой Суперджет-100» в Шереметьеве. Техническая комиссия наметила комплекс исследований с участием полномочных представителей государств, участвующих в разработке и производстве данного типа самолета. Научно-исследовательский институт Минтранса создал проект нового ГОСТа, который будет регулировать участки трасс с повышенным скоростным лимитом. Максимально разрешенную скорость могут увеличить со 110 до 130 км в час, если так решит собственник дороги.
В России более половины семей с детьми находятся за чертой бедности. Об этом заявила на круглом столе вице-премьер России Татьяна Голикова. Особенно страдают многодетные семьи. Многие женщины во время декрета и отпуска по уходу за ребенком получают минимальные пособия, а мужчины не могут прокормить семью на одну зарплату. В соответствии с майскими указами президента, правительству необходимо добиться снижения уровня бедности в 2 раза к 2024 году. Учитывая текущую экономическую ситуацию и продолжающееся снижение доходов населения, сделать это нереально. Член президиума ЦК КПРФ Сергей Обухов считает, что Путин, несмотря на то, что его рейтинг упал из-за повышения пенсионного возраста, не будет отменять пенсионную реформу. Кремль попытается заболтать проблемы. 20 июня пройдет традиционная по счету 17-я прямая линия с президентом Путиным. Глава государства ответит на вопросы, интересующие граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки, так указано на сайте Кремля. Сергей Обухов считает, что прямые линии проводятся для поддержания ощущения, что президент как волшебник в голубом вертолете прилетит и подарит 500 эскимо. В случае линии с Путиным примерно 70 человек должно быть быть осчастливлены главой государству в назидание миллионам страждущих. По сути, прямая линия с Путиным – это необходимый ритуал, и пусть эффективность этого ресурса падает, Кремль попытается выжать из этого все возможное до последней капли, сказал Сергей Обухов. Политик считает, что транзит власти в условиях падающего рейтинга Путина невозможен, иначе это будет не транзит, а хаос. Тем временем мы продолжаем делать заначки. Международные золотовалютные резервы России по состоянию на 7 июня составили 502 миллиарда баксов. Россия усиленно скупала золото в 2018 году. По данным агентства Рейтер, Роснефть использует 6 самолетов для перелетов Сечина и членов его семьи на отдых за границу. Агентство изучило данные сервисов по отслеживанию полетов и соцсети людей, близких к Сечину, и выяснило, что корпоративные самолеты госкомпании Роснефть не менее 13 раз летали на Мальорку, Ибицу, Сардинию и Мальдивы, когда там отдыхали глава компании Игорь Сечин и люди из его окружения. Источник, близкий к совету директоров Роснефти, сказал, что на одобрение совета компании не выдвигался пункт контракта, предусматривающий использование Сечиным корпоративных самолетов для частных поездок. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался прокомментировать эту ситуацию, отметив, что это внутренний вопрос компании. В самой Роснефти подчеркнули, что трудовым соглашением Сечина предусмотрено транспортное обеспечение его и сопровождающих членов семьи в служебных поездках и отпусках. Кроме того, протоколом целого ряда мероприятий с партнерами компании предусмотрено участие в них членов семьи. Словом, олигарх бесконтрольно использует государственную собственность, которой является компания, в личных целях. 19-летний житель Москвы попал в реанимацию, выпив после пробежки бутылку, купленную в магазине воды. Кроме воды, молодой человек попил еще кока-колы, после чего почувствовал недомогание и потерял сознание. Очнулся уже в больнице, куда его доставила вызванная прохожими скорая помощь. В больнице ему поставили диагноз отравления. Идет проверка случившегося. Строители Крымского моста сомкнули рельсы на первом пути. Они завершили укладку шпал и рельсов железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. В самое ближайшее время будет достроена и вторая нитка. Строительство ведет один из крупнейших российских олигархов Аркадий Ротенберг, и стоимость моста составляет порядка 228 миллиардов рублей. Это самая дорогая цена из расчета на километр пути во всем мире.
В стране полным ходом идет избирательная кампания. Московский горком КПРФ представил своих кандидатов в депутаты столичной думы. В списке кандидатов представители органов местного самоуправления, активисты общественных движений и действующие депутаты Мосгордумы.
Мы считаем, что готовы к этой борьбе за мандаты. И нам есть с чем идти, с кем идти. И мы знаем, что делать с первых шагов после избрания.
Участники пресс-конференции отметили, что проблем в Москве гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. За последние 16 лет в несколько раз сократилось количество больниц и поликлиник. Ведется точечная застройка, вырубаются зеленые насаждения. При этом власть дистанцировалась от народа, мнение населения не учитывается.
Компартия выступает за то, чтобы такие формы притеснения москвичей, как нарушение их прав при проведении публичных слушаний, неучтение их мнения при застройке районов и другие формы игнорирования общественного мнения пресекались на корню.
Время настало такое, что отсиживаться в окопах просто нельзя. Отбирают последнее, и если ты не занимаешься политикой, политика займется тобой.
У кандидатов от КПРФ уже есть программа, с которой они пойдут на выборы. Сформирована команда профессионалов, которые знают, как улучшить жизнь москвичей. Единый день голосования назначен в стране на 8 сентября.
Выборы – это, пожалуй, ключевая возможность для граждан кардинально изменить свою жизнь. Даже в современной России это возможно при грамотном руководстве. Об этом хорошо знают жители подмосковного поселка Совхоз имени Ленина. Там действуют эффективные программы поддержки людей, в том числе в сфере здравоохранения. В поселке работает одна из лучших сельских амбулаторий столичного региона. Построил и оборудовал ее сам совхоз имени Ленина.
Без спешки, суеты, без привычных больничных очередей начинается каждый рабочий день совхозной амбулатории. В новом здании медицинское учреждение находится уже 10 лет. За эти годы здесь мало что изменилось. По-прежнему чисто, просторно и очень уютно.
Прекрасно, чудесно. Спасибо директору этого совхоза.
Свою историю амбулатория ведет с 60-х годов прошлого века, но только при нынешнем директоре совхоза Павле Груденине она стала современной, по-настоящему технологически оснащенной. В одном месте практически все узкие специалисты, от невролога до маммолога. Потерять такие возможности медицинского обслуживания жители очень боятся. Последние новости о попытке рейдерского захвата совхозных земель сейчас самая обсуждаемая здесь тема, даже на приеме у врача.
Вот это бандитский рейд на Груденина Павла Николаевича. И передайте бандитам, мы будем совхоз защищать.
Защищать есть что. В двухэтажном здании взрослое детское отделение, а еще кабинет ЛФК и уникальная соляная пещера, целебное действие микроклимата которой особенно полезно для юных жителей совхоза с ослабленным иммунитетом.
Педиатр назначает в конце, по окончании лечения, для профилактики дальнейшего, да, потом для поддерживающей терапии. Ребятишки с детских садов приходят у нас сюда периодически.
В дни летних каникул все места в соляной комнате заняты воспитанниками школьных лагерей. Для них ежедневный поход в амбулаторию, подышать ионизированным воздухом обязателен так же, как питание. Еще один кабинет, где борются с детскими болячками – кабинет ЛФК.
Здесь у нас проходят занятия с детьми с различной патологией, с нарушением осанки, с плоскостопием, со сколиозом. Вот, бронхиальная астма, детки тоже ходят, посещают.
В амбулатории не останавливаются на достигнутом. Здесь много задумок, которые совместно с руководством совхоза планируют реализовать. Если только рейдеры не помешают.
Областной суд сегодня в очередной раз признал штрафы за неоплаченную парковку незаконными. И таким образом напомнил мэрии, что письма счастья нарушителям рассылать нельзя. Ранее Центральный суд аннулировал штраф Екатерины Шевцовой. Ей одну из первых выписали 1500 рублей за стоянку без оплаты. Но суд установил, персональные данные автомобилистки были получены в обход закона. А значит, они не могут использоваться как доказательство. Сегодня областной суд снова выслушал доводы мэрии. Ее представители настаивали на том, что все сделали правильно. Но судья с ними не согласилась. Напомним, на прошлой неделе облсуд тоже встал на сторону автомобилистов и также не нашел законных оснований для штрафов. В мэрии, впрочем, не сдаются и грозятся дойти до Верховного суда.
Все требования и все доводы Центрального районного суда были сейчас удовлетворены, были засилены, как говорят среди юристов, и решение никак не поменялось абсолютно. До настоящего момента и в настоящий момент невозможно привлечение лиц к административной ответственности за неоплату парковки в том или ином месте.
К десятилетию ликвидации в Воронеже трамвайного движения в городе хотят построить памятник трамваю несуществующего маршрута. На месте бывшего трамвайного депо на улице Кривошеина поставят этот самый памятник почему-то с 26-м номером маршрута. Хотя такого номера не было даже в годы расцвета трамвайного движения. Самый большой номер маршрута был 22-й, рассказал сопредседатель регионального отделения общественной организации «Город и транспорт». Раньше на улице Кривошеина располагалось трамвайное депо. Его последним из всей инфраструктуры городского рельсового транспорта продали в 2007 году под жилую застройку. После этого Воронеж стал крупнейшим в России и Европе городом без рельсового транспорта. Восстановить трамвай и отказаться от планов по строительству метро, которые ни к чему, кроме как расходованию денег на проекты, не приводят, предложили в конце мая разработчики нового генерального плана Воронежа из одного из московских НИИ. Они считают, что этот транспорт будет более востребован, компактен и точно окупит себя. Полиция задержала 61-летнего пенсионера, организовавшего сбыт поддельных купюр в Воронежской и Волгоградской областях. Житель столицы Нихаевская печатал фальшивые деньги на принтере у себя дома. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Волгоградской области. Мужчина преимущественно распространял поддельные деньги номиналом в 200 рублей. Их находили в Калаче, а также в трех районах Волгоградской области – Урюпинском, Нихаевском и Алексеевском. Во всех случаях, согласно заключениям специалистов экспертно-криминалистического центра, фальшивки были изготовлены единым способом. Пенсионера поймали волгоградские сотрудники полиции при содействии коллег из Воронежской области. У него дома нашли более 30 200-рублевых купюр, изготовленных с применением компьютерной техники. Кроме этого, изъяли около 150 листов формата А4 с напечатанными денежками размером в 200, 500, 1000, 2 и 5 тысяч рублей. Возбудили уголовное дело за изготовление, хранение, а также сбыт поддельных денег. Фальшивомонетчику грозит до 8 лет лишения свободы. Пока пенсионер находится в СИЗО, он заверил полицейских, что пошел на преступление из большого количества неоплаченных кредитов. Сначала власть бросает людей на выживание, ну а потом сажает. Напечатал несколько листов с деньгами на принтере, 8 лет. Спер несколько миллиардов долларов, тебе предлагают высокопоставленную должность в какой-нибудь из госкорпораций.
Современный российский капитализм и экология – вещи несовместимые. Опыт последних десятилетий показал, что об охране природы представители бизнеса думают крайне редко. Но есть в стране регионы, в которых власть решила взять ситуацию под контроль. Так в Иркутской области смогли навести порядок в лесной отрасли. Объем незаконной вырубки деревьев только за прошлый год сократился на 47%. В 2020 году в регионе планируют полностью ликвидировать нарушения. Доходы в сфере лесозаготовок выросли на 7 миллиардов рублей. О том, как это удалось сделать, в материале Андрея Дружинина.
Въезд в Иркутск – стационарный пост ДПС, а рядом дощатый домик Иркутского леснадзора. В 2019 году водители лесовозов уже привыкли, что здесь надо остановиться, предъявить все положенные документы.
При остановке транспорта в первую очередь проверяем наличие и правильность составления сопроводительного документа. Далее сверяем всю эту информацию с федеральными базами и с региональной базой Росрегистр.
Все начиналось 3 года назад, когда власть осознала, что даже самыми зрелищными арестами и погонями со стрельбой проблему черных лесорубов не решить. Ставки в игре с архаровцами слишком высоки. Без легальной вырубки не было поступлений в региональный бюджет. В 2016-м в Иркутской области начали наводить порядок в лесном комплексе. И это была жизненно важная задача, от которой напрямую зависела экономическая ситуация области в целом.
Мы провели инвентаризацию и увидели 300 предприятий, которые не зарегистрированы в этих районах. В 2016 году, в первой половине года, мы вот эту инвентаризацию сделали и заставили всех встать на налоговый учет.
Рассудили просто: гоняться за рецидивистами по лесам дорого и неэффективно. Столько спецназа не то что в Иркутской области, во всей стране не найдется. Решили изменить систему и правила игры лесной отрасли. Для начала организовали проверки лесовозов на постах. А чтобы исключить человеческий фактор, было проведено чипирование. С 16 года каждый водитель лесовоза по требованию инспектора обязан предъявить вот такую идентификационную карту с чипом. У карты 7 степеней защиты.
Покупатели сейчас, те, кто покупают, допустим, или круглый лес, или пиломатериал у нас, первый вопрос: в чистую ли вы работаете, все ли у вас нормально.
В 2018 году от предприятий лесопромышленного комплекса в бюджет поступило 10 миллиардов 300 миллионов рублей, что почти на 57% выше уровня 2017 года и более чем в 3 раза превышает показатель года 2015. Налоговая отдача на 1 кубометр заготовленной древесины доходит до 363 рублей. Это в 4,5 раза больше, чем в 2015 году.
Столько же рубим, сколько и рубили. Но раньше 3 миллиарда платили государству они, а сейчас 10,3. В чьих карманах оставались эти 7 с лишним миллиардов рублей ежегодно? Понятно, что это очень серьезная система, коррумпированная система.
От глобальных задач к решению насущных человеческих проблем. У лесной отрасли Иркутской области есть и простое человеческое измерение. Каждый житель региона имеет право получить от государства 150 кубометров леса на корню.
Я так думаю, оно должно быть везде и в средней полосе точно так же доступно.
Да и в целом деревянное домостроение – актуальный тренд региона. Так можно убить сразу двух зайцев. В рамках лесопромышленной отрасли поднять себестоимость продукции и одновременно предложить людям оптимальное решение жилищной проблемы.
Член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Го Шинкунь посетит Россию для участия в международной конференции по практической кибербезопасности. Официальный представитель МИД КНР Ген Шуан заявил, что эта поездка будет способствовать развитию отношений между двумя странами.
В Бишкеке состоялась встреча Владимира Путина с Хасаном Роухани. Президент Ирана отметил, что условия внешнего давления и санкций, а также ситуация в регионе Ближнего Востока обуславливают необходимость большего взаимодействия между Россией и Ираном. Главы государств-членов ШОС подписали Бишкекскую декларацию. В ней говорится, что актам терроризма и экстремизма нет оправданий, а вмешательство во внутренние дела стран под предлогом противодействия терроризму и экстремизму недопустимо. Израиль атаковал объекты Хамас на территории сектора Газа. Целями стали подземные тоннели, которые используют бойцы исламистского движения. В Израиле утверждают, что таким образом отреагировали на запуск через границу зажигательных воздушных шаров. Они привели к возгоранию на полях страны. Швейцарские женщины вышли на забастовку в Лозанне, требуя от властей более серьезных действий для полного прекращения дискриминации. Собравшиеся колотили в кастрюле, пели и плясали. Они пытались привлечь внимание к недостаточно эффективной защите прав женщин и семей.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура ночью 12-14, днем 24-26 градусов тепла.
Мы передавали последние известия.
Это волна местного радио.
Рабочий момент. Пролетарский журнал.
Учитель, конечно, не рабочий, но в нашем современном российском капитализме они пашут и получают, в общем-то, точно так же, как и все остальные пролетарии.
В таком состоянии проходят студенты, видят своего воспитателя.
Воспитатель одного из колледжей Санкт-Петербурга Елена Ригмайло свои рабочие часы проводит возле поста охраны. Администрация учебного заведения отказывается пропускать женщину на рабочее место. Педагог уверена, что таким образом с ней просто сводят счеты.
Все по-прежнему, приказа о пропуске вас и допуска на работу нету.
Педагоги сидят на коробках, их выбрасывают на улицу из-за строптивого нрава или фотоснимках в купальниках. Едва ли не каждый месяц СМИ рассказывают об очередном маразматическом увольнении в системе образования. Учителя вынуждены митинговать, судиться, отстаивать право на достойную зарплату или своевременную пенсию. Но вся эта активность локальная, точечная. И складывается впечатление, что подобной работы общероссийского масштаба в массовом порядке нет и не предвидится. Все потому, что многие профсоюзные организации существуют для галочки. Те профсоюзы, что по-настоящему работают, скорее исключение, чем правило.
Мне очень много пишет людей, ну, буквально, можно сказать, что со всех уголков нашей страны, да, я с жалобами, часто какая-то консультация нужна, помощь, мы никому не отказываем, реально людей жалко, я у всех спрашиваю, а у вас есть профсоюз? А мне говорят, есть. А зачем вы состоите в таком профсоюзе, в котором вам не помогают? Не проще ли вам тогда делать нормальный профсоюз, нанимать юристов, которые будут на вас работать?
В Череповце в профсоюзе по-настоящему независимом состоят более 3000 педагогов. Другим городам, включая столицу, повезло куда меньше. Как правило, учителя ежемесячно отчисляют положенные правкому проценты с зарплаты, но в трудной ситуации остаются наедине со своими проблемами.
Я не буду выражаться, это есть такое слово очень некрасивое, знаете, но есть заелись, и здесь как-то, знаете, вот просто на бумаге, вот я так считаю, потому что вот эта вся моя история с сокращением, я не увидела поддержки, то есть никакого мотивированного мнения профсоюза даже не было выражено.
В школе я не могла обратиться к председателю профсоюза, потому что она подруга директора вообще, то есть они вообще одноклассницы. И профсоюз Москвы, вот профсоюз окружной, профсоюз, где надо мной просто смеялись, и которые сразу же меня исключили. То есть сказали, что если ты месяц не платишь взносы, то все, ты не являешься членом, то есть сразу. И ничем мы помогать не будем.
Небольшой кабинет в Горано, в Череповце. Власть была вынуждена выделить этому профсоюзу помещение для работы. Так по закону положено. А педагоги волком бы выгрызли любую официальную бумажку, но свой профсоюзный билет демонстрируют почти по-маяковскому. Книжица хоть и не серпастая, молоткастая, но в городе весьма уважаемая.
Для того, чтобы пройти, пропуск не нужен. У нас у всех, у каждого есть профсоюзный билет с официальным знаком. Это наш логотип, который дает нам право на обращение в профсоюз. Плюс ко всему у нас около 50 организаций в городе. Магазины, спортивные организации, бассейны, поликлиники. По этому удостоверению делают нам скидки от 5 до 15%, что очень удобно.
В разных регионах диаметрально противоположные обстоятельства. Там, где история настоящих профсоюзов начиналась еще в 90-е, к наличию людей с собственной позицией власть уже привыкла. И, скрипя зубами, идет на уступки.
Мы, во-первых, давно очень. Наш профсоюз, он возник в 98-м году. Я думаю, что мы первый профсоюз в нашей стране, вот, который оказался независимым профсоюзом среди работников бюджетной сферы, и который не входит в ФНПР. Потом уже появился учитель, там, профсоюз действия, вот эта университетская солидарность, это все было гораздо проще. Но вы знаете, как-то органично, у нас каких-то больших проблем их не было.
Сейчас в Череповце уникальная ситуация. За много лет сложилась система сдержек и противовесов. Чиновники от образования или пенсионного фонда, выполняя циркуляры свыше, пытаются педагогов потихоньку прижать. А те при поддержке профсоюзов идут в суд и выигрывают.
Когда 25 лет исполнилось по трудовой книжке, я пришла в пенсионный фонд, мне отказали, сказали, полтора года еще поработайте. Сразу меня спросили, будете судиться или нет. Я сказала, что не буду. И они как-то так ушло это. Потом, когда я пришла второй раз, еще раз на полтора года, думаю, ну это уже чересчур, пришлось поэтому судиться. Видимо, у них там какой-то план есть, я не знаю.
Эльмире Тимошенко пришлось через суд включать в стаж годы, отработанные в Казахстане. Побегать за справками пришлось, конечно. Но всю юридическую сторону вопроса взял на себя Череповецкий профсоюз. Аналогичная проблема была и у Ларисы Короб. Она начинала работать в Таджикистане еще при Советском Союзе. В результате минус 3 года из стажа.
Любые, да, какие-то
соприкосновение с судом, это всегда пугает людей. Даже отстаивая свои права, зная, что ты прав, да? Все равно, конечно, страшно. И какие-то сомнения были, но, тем не менее, судья даже колебаться не стала. То есть настолько были документы, так все хорошо подобраны. Ну и мы, соответственно, знали, что мы правы. Потому что я ведь все-таки работала там. И 3 года – это немало.
В Череповце пенсионный фонд уже привык проигрывать дела профсоюзу. И все равно упрямо ищет варианты, как сэкономить на учительских пенсиях.
Когда я пришла в пенсионный фонд, то в первый раз мне отказали. В пенсию не вошли. Время учебы, повышение курса квалификации. Ведущий специалист пенсионного фонда спросил меня: «Вы состоите в профсоюзе?» Я сказала: «Да, я состою в профсоюзе с 19 лет». И тогда она сказала: «Мы скоро с вами увидимся, потому что у вас в профсоюзе работают грамотные специалисты, которые всегда выигрывают все дела». Так оно и получилось.
Как оказалось, судебные тяжбы с пенсионным фондом – это наиболее безопасная тема для публичного обсуждения в Череповце. Но даже с таким боевым профсоюзом местные учителя нечасто идут на конфликт с администрацией.
Люди открыто готовы заявлять свои права какие-то, их оспаривать. Хотя мы до сих пор сталкиваемся вот с такой ситуацией, когда есть откровенное нарушение, да, человек приходит на консультацию, мы ему говорим порядок действий, что вот давайте писать заявление. Человек говорит: «Я подумаю». Вот когда он говорит «я подумаю», я знаю, что он не придет. Угу. Вот этот страх, он есть. И есть непонимание людей, потому что, ну, кто-то боится, понимаете, прослыть скандалистом. Хотя я все время говорю, что, ну, это же оценочное суждение. Что значит «вы скандалист»? Человек, который заявляет о своих правах, ну, он будет не нравиться. Но если он отстаивает свои права, его не будут трогать.
Профсоюз, которым руководит Наталья Кукушкина, редко работает за пределами Череповца. Есть подобные проекты и межрегионального масштаба. Профсоюз «Учитель» на сегодняшний день насчитывает чуть более 1000 человек. Первички этой организации есть в 18 регионах. Численность профсоюза, пусть и медленно, но растет. Меняется и мышление педагогов.
Одна из особенностей российской интеллигенции заключается в том, что очень часто все думают: вот только я один вот такой понимаю, как все гадко. Постепенно, если человек вступает в профсоюз, он начинает уважать своих коллег. Он понимает, что от того, что он работает в Питере, в Москве, в Екатеринбурге, в какой-нибудь глухой деревне, он не стал лучше, а другой человек не стал хуже. То есть то самое понимание равенства настоящего, уважение к человеку, независимо от того, где он работает, как он работает.
Один из последних примеров – Приморский край. Группа учителей отстаивает свое право на достойную зарплату. Их математика совсем не интегральное уравнение, а задачка для 4 класса, поясняют члены профсоюза.
Заработная плата учителя до 2019 года состояла из 2 цифр. Это базовый оклад 60%, на который приходится, и 40% – это стимулирующие выплаты. Из этих стимулирующих выплат 40% нам, начиная с 2014 года, выдавали в основном только 5%. 5%. И в редких случаях, можем пересчитать по пальцам, было 15%. Когда нам предложили новую систему оплаты труда, то эти цифры пересматриваются. 60 меняется на 70, 60 меняется на 70, а 40 меняется на 30. Но вероятность того, что мы будем получать все те же 5% и 15%, очень велика.
Учителя требуют ввести честные правила игры и закрепить их в документе, которым является коллективный договор. Именно на него впоследствии можно опираться при защите своих прав.
Классический пример – село с замечательным названием Звериноголовское. Звериноголовская средняя школа, Курганская область. Там 2 года не платили учителям стимулирующие, при том, что их начисляли, их рассчитывали, а денег не было. Район говорил: «Нету денег».
На встрече с учителями Звериноголовского района губернатор Курганской области признал, что деньги стимулирующего фонда, предназначенные учителям, районная администрация выплачивала работникам, не участвующим в образовательном процессе.
поскольку по нашему законодательству забастовки практически невозможны, проведенные по правилам, то мы придумали, наши юристы придумали очень простой способ. Каждый работник пишет в соответствии со своим правом на самозащиту заявление, что с такого-то числа он прекращает работу, потому что ему не была выплачена заработная плата в полном объеме. Это подействовало. К ним приезжал помощник губернатора или, по-моему, даже сам губернатор. Там сняли нескольких чиновников. Выяснилось, что деньги эти прокручивали и отправляли другим людям на зарплаты. Очень характерная ситуация.
И все-таки деньги выплатили?
Деньги выплачивают. Правда, вот сейчас, 3 недели назад, мне звонил председатель первички нашей, говорил, что опять пошли какие-то проблемы с зарплатой, а главное, районное начальство стало давить на членов профсоюза.
У московской учительницы начальной школы Марины Капустиной беды начались после того, как ее класс перевели на гибкий график обучения. Это не первая и не вторая смена, а нечто посередине.
Многие родители стали жаловаться, что мы детей теряем. Родители ушли на работу, дети до 12 дома. Кто спит, кто в компьютер играет, кто в телефон, никто не знает, что там дети делают.
Родители начали писать жалобы директору и в вышестоящие инстанции, а виноватой оказалась учитель мятежного класса.
Я написала такую нейтральную объяснительную, что я не нарушала ни режимов дня, что я работала по тем актам нормативным, по тем документам, которые у нас приняты регламентом школы. И завтраки, и обеды, все соблюдала. Ну, как бы...
А надо было целиком и полностью поддержать администрацию.
Да, а нужно было написать, да, что данный факт, что дети потеряли зрение, не подтверждается, что дети потеряли возможность посещать секции, не подтверждается. Но я как бы не могла этого сделать, потому что у меня, как бы я потом в глаза детям смотрела.
В результате увольнения по статье о несоответствии занимаемой должности и многие месяцы хождения по инстанциям. В профсоюз Марина вступила уже после скандального увольнения и до сих пор обивает пороги.
В некоторых школах не просто отказывали под предлогами разными. В каких-то школах мне просто не отвечали или не перезванивали. А были две школы, которые мне сказали, что а вы не думали, что у вас стоит отметка в облачных кадрах.
Все московские учителя зарегистрированы в единой системе. Таким, как Марина, в этой базе данных ставят специальную запись. Ее на манер пиратских законах столицы и прозвали «черной меткой». А чтобы угрызения совести не мучили, учителями теперь руководят люди без педагогического опыта.
В Москве, ну, по-моему, по моим подсчетам, больше, чем 3/4 директоров – это не те, которые были учителями. Это так называемые молодые эффективные менеджеры, которые сменили в 2014-2015, в основном 2016 годах, сменили старых директоров. Они директора комплексов не школ, а учебно-воспитательных комплексов. Они находятся в страшнейшей ситуации, потому что они между молотом и наковальней. С одной стороны, по нашему трудовому кодексу их можно уволить без всяких объяснений и причин 24 часа. Учредитель имеет право разорвать контракт. С другой стороны, есть родители, которые могут поднять любой скандал.
И даже в этих условиях система совсем не всесильна. Уверена учитель музыки Елена Спицына. Ее проблемы начались после того, как педагог решил защищать диссертацию.
При предъявлении справки вызова руководство очень сильно возмутилось тому, что я ухожу в учебный отпуск, причем отпуск, который мне гарантирован трудовым кодексом. У нас была небольшая такая перепалка с руководством, но все-таки они подписали приказ, потому что справка государственная.
С нарушениями Елену перевели на должность музыкального работника. Поиск информации привел в независимый профсоюз, где она и получила всю юридическую поддержку.
И суд восстановил меня 20 ноября 2018 года. Я была восстановлена в своей должности учителя музыки. И продолжаю работать в своей любимой школе, которую я уже работаю 14-й год.
Теперь в своей школе Елена возглавляет первичную организацию профсоюза «Учитель». Стала врагом номер один школьная администрация. Работы по учительской самозащите у нее теперь непочатый край.
Сейчас тенденция увольнения учителей очень глобальна, особенно Москва, учитывая с такими зарплатами, которые афишируются в СМИ, в интернете, причем суммы заоблачные. Я таких зарплат, ну, по крайней мере, у меня таких нет зарплат выше 100 тысяч. Вот. И сейчас огромный ажиотаж работать в московской школе. Очень много учителей едут с регионов, чтобы работать именно в школе, готовы выполнять любую работу. И, кстати, руководству даже выгодны такие работники, которым можно дать 3-4 должности одновременно.
Образование стало государственной услугой. В нем почти исчезли романтики просвещения, воспитания личности. Вот почему все происходящее, включая все оптимизации и маразматические увольнения, так далеки от чего бы то ни было с человеческим лицом.
Это звериный оскал периферийного капитализма, вполне нравящийся капитализму всему. Ничего не может происходить вне социально-экономических процессов. И все наши реформы совершенно логичны.
На всех линейках и общешкольных собраниях очень часто звучат слова о единении и сотрудничестве. Но в действительности дружба дружбой, а зарплаты и прочие интересы, ой, какие разные. Когда-то профсоюзы называли школой коммунизма, а теперь это либо карманная организация по учету и раздаче новогодних подарков, либо клуб непокорных, тех, кому терять уже больше нечего.
Давно, друзья веселые, простились мы со школою, но каждый год мы в свой приходим класс. В саду березки с кленами встречают нас поклонами, и школьный вальс опять звучит для нас. Сюда мы ребятишками с пеналами и книжками ходили и садились по рядам. Здесь 10 классов пройдено, и здесь мы слово «Родина» впервые прочитали по складам. Звуки вальса плавные, мы вспомним годы славные, любимые и милые края. Тебя седыми прядками над нашими тетрадками, учительница старая моя. Промчались зимы с веснами, давно мы стали взрослыми, но помним наши школьные деньки. Летят путями звездными, плывут морями грозными любимые твои ученики. Где бы ни бывали мы, тебя не забывали мы, как мать не забывает сыновья. Ты юность наша вечная, простая и сердечная. Учительница первая моя.
сегодня еще люди терпят. Но динамика такая, что нарастает недовольство и готовность, в общем-то, бороться и проявлять активность. Люди говорят, надоела несправедливость, надоело вот это вот какое-то пренебрежение власти к нам. Мы хотим, чтобы была всю жизнь ясная, справедливая, порядочная, честная.
Несправедливость тем неприятнее, чем чаще с ней сталкиваешься, и чем больше она бьет по карману. Тарифы ЖКХ как раз из этой оперы. И не денешься от них никуда, и бьют все сильнее.
Практически ежегодно у нас идут повышения на 4% цен. Меня даже удивляет, как вот могла советская власть с 28 года не повышать квартплату до 91 года.
Ну, цели государство ставило другие, да?
Ну да, скорее всего, да. И благодаря вот этим целям-то, в принципе, комфортно и удобно всем людям жилось.
Сейчас генеральная линия партии, правящей, понятное дело, приватизация социально значимых предприятий. Теперь об этом говорят много, потому что это, по сути, антинародное дело решили узаконить. Но сам процесс перехода предприятий жилищно-коммунального хозяйства в частные руки идет уже давно. Для ТСЖ «Скалба» он начался в 2016 году, когда городская администрация Ивантеевки своим решением передала муниципальную котельную в частные руки акционерного общества «Коммунальные системы Ивантеевки».
Цены возросли сразу на 200 тысяч рублей. Ну, то есть вот мы платили 450 в среднем у нас, 460-450 зимние месяцы. Туда пришли, там сразу 600 тысяч. 30. Мы вообще просто были сначала в шоке, потом, значит, поняли, что надо работать.
Частник решил, что ТСЖ должно платить не за объемы поступившей горячей воды, а за затраченную на ее нагрев энергию. Считать таким образом получалось прибыльнее. И продолжалось так вплоть до того, как Верховный суд Российской Федерации вынес решение, по которому все расчеты должны производиться по старинке – за объем. Но за это время воды утекло много, и переплаченных ТСЖ денег тоже.
Итого вот у нас 16-й год, 17-й год, 18-й год, и в итоге у нас, значит, вырисовывается сумма 921 785 рублей. Ну, это много. Переплата. Мы обратились сразу. Ну, предположим, вот 14 марта обратились.
Это этого года?
Это этого года. Значит, ответа нет. Обратились 15 апреля. То есть месяц мы подождали ответа, ответа нет. Обратились 29 апреля. С досудебным уже тоже ответа нет.
А следующий шаг у вас какой тогда?
Ну, да, в суд будем подавать.
Для нового владельца котельной дороговизна услуг вовсе не означала, что нужно повышать их качество. Вышло наоборот. Частная АО стала работать хуже.
То холодная вода, то холодные батареи. На улице холодно, минусовая температура, а мы мерзнем в квартирах. Виновата это котельная, к которым мы относимся. Работают они из ряда вон выходящих плохо. Вот. Плохо очень работают.
Был декабрь, январь, февраль, самые холодные месяца наши. Просто мы просыпались от того, что холодно. Я начинала звонить в КСИ, узнавать, в чем проблемы. Когда я говорила, ребята, а вообще на вас какое воздействие может быть? Мне куда звонить? Может быть, звонить куда? Там, в министерство какие-то, в администрации. Они сказали, ну, да вы что хотите, то и делайте, нам-то все равно. То есть, или там какие-то там между собой отношения у них есть, как говорится, рука руку моет. То есть, они не боятся ничего.
Кому моют руки в акционерном обществе коммунальной системы Ивантеевки, можно узнать из открытых источников. Учредители компании ООО «Фининвест» и муниципальная Ивантеевская теплосеть. У «Фининвеста» в учредителях два физлица – Гольберт Елена Владимировна и Гольберт Александра Владимировна. А Владимир Гольберт – депутат Мособлдумы и член комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики. Об их тесных семейных узах написала в своем письме на имя генерального прокурора Российской Федерации организация Transparency International. Из письма следует, что депутат Московской областной думы от партии «Единая Россия» в процессе своей коммерческой деятельности в сфере ЖКХ нарушил ряд законов Российской Федерации.
Здравствуйте. Скажите, вот мы являемся потребителями коммунальных систем Ивантеевки, и случайно в интернете нашли письмо от вас, генеральному прокурору Российской Федерации Чайке. Скажите, а вообще вот результаты вот по вашему обращению вот к Чайке есть какие-то?
Пока ждем, пока еще, собственно, не прошло достаточное количество времени, там до 30 рабочих дней, соответственно, ждем пока.
Ну что ж, мы подождем. Но уже сейчас ясно, что помимо коммунальных систем Ивантеевки, компания Владимира Гольберта является акционером или учредителем в АО «Протвинское энергетическое производство», АО «Теплосеть Инвест» и ООО «Щелковские коммунальные системы». Все они регулярно заключают контракты в сфере оказания услуг ЖКХ с государственными предприятиями и учреждениями Московской области. В 2016 году Владимир Гольберт возглавил список богатейших подмосковных депутатов, задекларировав доход в почти 140 миллионов рублей. И, конечно, он далеко не единственный, хорошо устроивший себе жизнь. За наш счет.
Я вот говорю второй группы, знаете, пенсия у меня 15 600, я отдаю за квартплату 9 с лишним 10 почти тысяч. Ну, вы знаете, даже на лекарства не остается. Муж тоже, он где-то, ну, так подрабатывает, но он тоже на инвалидности. Поэтому тяжеловато нам. И довольно-таки здорово. Я уже со страхом порой на квитанцию смотрю, сколько за отопление, сколько за мусор.
И за мусор мы платим больше не потому, что его вроде как сортируют. Или делают видимость, по крайней мере. Так же, как и в случае с приватизацией котельной, частник всегда берет больше.
Я сравнил, просто интересно, как мы платили за вывоз мусора до введения новой системы вывоза, да, и после введения. Так вот, получилось, до введения, ну, я беру период, вот март 2018 года, вот, я оплатил 152 рубля 72 копейки по квитанции. И теперь март 2019 года уже 525,90.
Есть разница?
За месяц. Но семья такая же, точно так же, все те же живут. И получилось плюс 244%. Есть у нас антимонопольная организация государственная, которая за это дело следит. Пусть почитает, откуда у них берутся вот эти расчеты 525,90.
Сколько есть там, хоть 5 пакетов, хоть один пакет.
Да.
Контейнер грузится, пусть он даже пустой, и вывозится. Контейнер грузится и вывозится.
И
вот и все. Неважно.
Возим воздух.
Воздух возим.
Такое ощущение, что вот пришли временщики, которые быстренько набрать денег, вот как было в начале 90-х.
Потому что все равно разгонят.
Да. И вот все это и быстро убежать. Если мы там в среднем платили 60-70 тысяч, у нас сейчас 128 тысяч рублей мы платим за мусор. Вот, раз, два, три, четыре дома. Мы небольшое ТСЖ.
До пришествия мусорных реформистов жильцы платили только за фактически вывезенные объемы мусора. Сами организовывали его сортировку. Сдавали собранное вторсырье, худо-бедно, а до 10 тысяч ежемесячно в копилку товарищества складывали. Теперь дохода нет, и за услугу переплачивают в два раза.
Ну а вы пытались обращаться, как-то решать этот вопрос?
ТСЖ обращалось, конечно, руководство.
Бесполезно. Мы, когда подписывали договор, мы написали протокол разногласий. Идешь туда, молодые ребята все, хорошая мебель, значит.
Креативные,
все великолепно там. Кресла удобные, все тут, даже не могу ничего сказать вот, в адрес. Но задаешь вопрос, как с нашим протоколом разногласия? Никак.
Жилой комплекс по соседству с ТСЖ обслуживается управляющей компанией ООО «ОК-сервис». Еще один частник на шее жильцов. Соответственно, и стоимость услуги уже не в 2, а в 4 раза выше.
У нас раньше был оператор, у которого стояли 4 контейнера. Это был контейнер общего пользования, контейнер пластмассовый, бумага и стекло. И мы за это платили всего лишь навсего 100 с лишним рублей. К нам пришел новый оператор. Я с однокомнатной квартиры плачу сейчас 400 рублей.
Теперь вместо 4 контейнеров 2. Пластик, бумага и стекло идут вот в такую вот корзинку, иначе и не скажешь. В чем смысл такого раздельного сбора, понятно. Поставить галочку и положить побольше себе в карман. Нам удалось найти в Ивантеевке людей, которые не жалуются на повышение коммунальных платежей. Чаще всего это люди, которые вовсе не обращают внимания на суммы в квитанциях. Им все равно. Но есть и другие.
У нас не прибавилось, как было, так и осталось.
Не прибавилось?
Нет.
Так вам повезло.
А я смотрю, что в Москве дороже, коммунальное у нас дешевле. Но мы к ДЭЗу или уже как там, к чему мы относимся, у нас нет, не частники.
Принцип «что хочу, то и ворочу» в действии. Кто увеличивает тариф в 4 раза, кто в 2, кто не увеличивает. Бардак. И это в 17 километрах от МКАД. А вообще проблемы у людей не только с повышением тарифов. Бывает, что и просто выбросить мусор. Это дело непростое. Елена Сергеевна приехала в гости к родственникам и решила помочь по хозяйству.
Я иду выносить мусор.
Трудно это сделать?
Да, это сделать трудно. Я не знаю, где находится мусорка. Поэтому мне пришлось спрашивать у соседей. Они меня направили за 2 дома. Вот я иду, пока не знаю тоже, где это найду. Здравствуйте. Мусорка, не подскажете, где здесь?
Вот здесь между домами проходите, вот наискосочек.
Ага, да.
Против вот этого дома,
ага.
Торцом стоит, вот здесь мусорка.
Хорошо, спасибо. Наконец-то мы нашли мусорку, и можно со спокойной душой радостно этот пакет отправить по своему предназначению.
Оптимизация вывоза мусора в действии. Обыкновенный бизнес-расклад. Меньше мусорок, меньше расходов. Все для людей, как говорится.
У нас очень много было жалоб администрации, они только отписываются. Они отписываются, чтобы мы написали в Минэкологию. Причем здесь Минэкология? Здесь незаконное предпринимательство. И я не думаю, что они могут так свободно работать без разрешения нашей администрации. Здесь все очень-очень хорошо завязано.
Мы сами, редакция телеканала «Красная линия», просили дать комментарии к этому сюжету и заместителя главы администрации Ивантеевки Чинихина Дмитрия Юрьевича, и руководителя АО «Коммунальной системы» Ивантеевки Косолапова Виктора Викторовича, и к руководству Сергиево-Посадского регионального оператора обращались. На диалог не пошел никто. Ребята делают свое дело и ни перед кем отчитываться не желают, потому что чувствуют себя и в силе, и в праве. Что в таких условиях делать рядовым гражданам Ивантеевки, непонятно.
У вас управляющая компания, если ее сменить, может улучшиться ситуация?
Управляющая компания, вы знаете, управляющую компанию очень сложно сменить, потому что управляющую компанию ставит также администрация. Наш корпус из нашего комплекса, мы провели голосование за образование ТСН. Сейчас наши документы находятся на рассмотрении в ГЖИ. Вот мы ждем результатов.
Управляющая компания диктует волю свою всем жителям. Обдирает их так, как хочет. У них там вечно, значит, долги, не хватает денег, все. Вместо одного юриста взяли 3. Ну, что, ну как-то? Ну, для чего? Инженеров, значит, посокращали, а юристов понабирали. Ну вот в этом вся суть, что неправильно все. Поэтому и переходим на управление ТСН.
Система работает против людей. И каковы результаты ее работы, таковы и настроения в обществе.
Реформа у нас, говорится, почти все провалены, кроме как отнимание пенсии и повышение пенсионного возраста. Все. В бензин. Путин сказал, что он договорился там что-то до июля или до что. А спрашивал знакомых, что бензин, говорит, ну, потихоньку ползет. Ну, ползет. Это значит, никто ничего не выполняет. Вот, значит, так относится его там, кто с ним рядом. Кто это должен делать.
Так может и он сам так относится на самом деле?
Как говорится, рыба тухнет головой.
Недовольство есть у всех. У всех желание навести порядок есть. И люди-то понимают, что этот... Но вот поднять тяжело людей. Но когда, конечно, вот подымутся, то у нас в России решаются многие вопросы. Но, конечно, хотелось бы, чтобы они решались в нормальном законодательном русле.
Государственные усилия по улучшению работы и модернизации МУПов и ГУПов без сомнения помогли бы и решить проблему в законодательном русле, и пополнить местные бюджеты. Но толкают нас по совсем иному пути, в тупике которого действительно маячит русский бунт, бессмысленный и беспощадный.
Рабочий момент. Пролетарский журнал.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго!